Их все меньше и меньше, и мы слушаем их все реже и реже, и почти уже нигде не встречаем. Ветераны Великой Отечественной войны, они несли свою память о войне, даже если не говорили о ней. Но несли, потому что у них был особый характер, особая честность, особый взгляд на мир, на служение ему и его искушение. Пока они были рядом, даже больные, десятилетия носившие в своих израненных телах осколки фашистских снарядов. Что-то в нашей жизни сдерживалось, что-то недоброе, бесчестное, бессовестное. Их неписанные, проверенные войной нормы порядочности и справедливости в отсутствии евангельских норм держали дух общества на плаву. Начиная с первых выпусков, наш канал, наша творческая мастерская знакомил зрителей с воинами-ветеранами. Сколько в них здорового оптимизма, трудолюбия, любви к жизни, к людям, сколько мудрости и простоты. До самых последних дней жизни они активно трудились, много трудились, не думая о почестях и богатстве, не жалуясь на болячки, а стремясь сказать миру о красоте, свидетельствуя: «Красота спасет мир». Я говорю о художниках-фронтовиках. Сегодня я предлагаю вам вспомнить некоторых из них. Сергей Васильевич Волочаев, член Союза художников, в боях дошел до Германии. Там была знаменитая встреча с союзниками, которую в истории окрестили как «встреча на Эльбе». День Победы Волочаев встретил на Эльбе. И в День Победы искупался в Эльбе. Разглядывая его такие мирные, полные тишины пейзажи, украшающие художественные выставки, трудно представить, что пришлось пережить их автору. В 1941 году он курсант Краснодарской школы ВВС. Цель – стать летчиком. В 1942 году в запасном кавалерийском полку. Его совсем еще мальчишку, которому бы еще в школу ходить, уговаривали не отправляться с полком на передовую.
А мне, ну, я, впервые это со мной такое случилось, как будто кто-то говорит в затылок: не соглашайся, не соглашайся. И я говорю: товарищ подполковник, я вместе со всеми по тревоге ходил ночью, готовился, я хочу с ними, я не хочу этого, без них продолжать службу. Говорят: так там же, мол, война там. Ну, все может быть. Вот я говорю: если я жив останусь, то мне не стыдно будет людям в глаза смотреть.
Война для него началась в 17 лет.
Я поехал. Это Калининский фронт. Вот. Это рядом с Москвой. Потом это Калининский фронт переименован Второй Белорусский, командующим стал Рокоссовский, и началась эта операция «Багратион». И вот я там участвовал, в этой операции. Первый раз в бой пошел, и, в общем, все там досталось. И в болотах под Ленинградом.
Со своей 5-й гвардейской кавалерийской дивизией имени Котовского Сергей Волочаев воевал в Белоруссии, Польше, выходил из окружения, прорывал границу Восточной Пруссии.
И вот мы пошли на прорыв. Кавалерия нас в тыл, всегда нас по ночам в тыл забрасывали. И, значит, всей массой артиллерия, пехота там появилась, это «Катюши», это самолеты, все приданные войска пошли лавиной на Восточную Пруссию. И все взломали там. Приказ, мы выполняли приказ бить противников в собственной берлоге.
Как большинство художников, в своих работах вспоминать об ужасах войны он не хотел. Природа и портрет – отображение Божьего творения, жанры, которые любил.
Войну рисуете, пишете?
Нет. Будь она проклята, эта война. 20 лет я во сне воевал после демобилизации. А вот то, что меня окружает, меня это радует, я радуюсь.
Портреты современников и пейзажи, им написанные, свидетельствуют о времени и его героях, пожалуй, больше, чем иные жанровые картины.
Прежде чем общаться с человеком, я изучаю, как художник, как психолог. Чтобы написать портрет Кузнецова, я всю биографию изучил, все тонкости, как он себя в детстве вел, как он взрослым будучи и выполнял задания. Я все уже знаю, могу даже лекцию провести. Так, чтобы изучить человека, надо не внешне знать, а надо изнутри его понимать, его настроение, его состояние, его характер и так далее. У нас был Павловский Борис Васильевич. Так он говорил так: если ты написал розу, то пусть она пахнет розой. Вот тогда все поверят, что это роза.
Работы Сергея Волочаева, посвященные Николаю Кузнецову, хранятся в музее Кузнецова в Талице.
Значит, это уже врач тот, что у Медведева был, рассказывал такую вещь. Это когда Кузнецов спал на железной такой из прутьев кровати. Там у них движок был и лампочку электрическую, свет делали. Так ток подводил, а он уже знал, что врач это может делать. Так он испытывал себя, этот ток даже, слабый, конечно, через ноги, оголенные ноги пропускали ему ток, чтобы он знал, что это такое, чтобы перенести все эти тяготы, сами понимаете, что на войне может быть. Мой однополчанин, вон его портрет, это Алексей Михайлович Беленко, он кинорежиссером здесь был. Его уже давно нет, он умер. Мы вместе с ним прошли весь боевой путь. Белоруссию освобождали. Польшу сначала, Белоруссию, потом Польшу, а потом Восточную Пруссию. Там ад был самый настоящий. Что было, не сказал он еще. Это при советской власти. Сергей, не смей ни слова, что там было. Потому что нас не пожалеют, нас уберут сразу. Потому что нам не поверят. Тем более это засекречено было. Я оговорку сделаю. Когда умер Алексей Михайлович, его внук подходит ко мне и говорит: «Дядя Сережа, расскажите про моего дедушку». Я говорю: «Ты рядом с дедушкой рос, почему у него не спросил?» Внук говорит: «Так он молчит, ничего не говорит». Я говорю: «Знаешь что, и я ничего не скажу. Тебе нельзя знать, что это такое. Ты счастливый человек. Не знаешь и не знай. А мы в аду были, еле живенькие оттуда вышли».
А что потом, в Свердловске и Екатеринбурге пришел поступать в художественное училище.
Павел Петрович Хожателев, директор, спрашивает: «Молодой человек», у меня спрашивает, «где ваши документы школьные?» Я думаю: «Какие школьные?» Я говорю: «Вы знаете, что на мне, и солдатские документы». У меня в кармане больше ничего нет. Все сгорело. Вот, вот. Хотите, принимайте, хотите.
Поверил?
Да. Он на меня посмотрел. Ладно, иди, учись.
Этот человек, Павел Петрович Хожателев, директор Свердловского художественного училища, помог многим талантливым художникам получить образование. О нем мы здесь еще услышим. А это другой его ученик, ставший профессором университета, Степан Петрович Ярков. После школы в августе 1942 года он был зачислен добровольцем в Омское военно-пехотное училище. Службу в армии Ярков проходил в рядах 5-й гвардейской дивизии. Первые несколько месяцев Степан Петрович был пулеметчиком, затем стал командиром отделения дивизионной разведки. Свое боевое крещение он прошел на Орловско-Курской дуге. Участвовал в боях за освобождение Белоруссии и Литвы, получил тяжелейшие ранения, остался без руки. О себе шутит рядовой в армии и рядовой в искусстве. Хотя, конечно, после ранения госпиталя было не до шуток. И, наверное, чтобы найти весомое подтверждение тому, что нужно навсегда проститься с мечтой стать художником, пришел к директору художественного училища Хожателеву.
Я когда пришел к нему, я говорю, ну вот как? Вот я в таком состоянии, могу ли я? Он молча достает мне вырезку из уральского рабочего, где была статья с рисунками. По природе получилось так, что мальчик родился без ног. Лишь отростки ног были по 20 сантиметров. И он этими отростками рисовал. Он говорит, прочитал. Ну, а теперь думаю, если голова есть, так сейчас второе все будет. Таким образом, Павел Петрович мне открыл ворота в искусство и, может быть, в педагогику. Вот. Потому что у меня педагогический стаж, страшно подумать, с 1950 года. Я студентом училища вынужден был пойти преподавать, надо было зарабатывать. Вагоны разгружать я не мог, и я пошел преподавать. Вот с тех пор. Ну а потом я кончил училище в 47-м, поступил в 52-м, закончил. И мне было направление на творческий факультет в Репинский институт. Но я опять попал в госпиталь. Экзамены прошли, я туда приехал, уже все кончилось. Я думаю, время, а годы уже шли. Мне было уже 27 лет. Думаю, еще год, и там смотришь уже все на пенсию, по возрасту. И я таким образом рискнул поступить на заочное отделение, на искусствоведческое отделение. Думаю, зацеплюсь, а там видно будет. Да так и зацепился, и закончил заочное искусствоведческое отделение Репинского института.
«Искусство меня спасло», — говорил нам Степан Петрович. А для начала спас мудрый Хожателев. Училище в ту пору располагалось в здании филармонии, занимало там несколько комнат, и этот рассказ о тех временах дорогого стоит.
Училище помещалось в филармонии, он был начальник, он ставил заслон нашим студентам, но студенты в зале-то были. Вертинского мы услышали там, когда он приехал сюда, в Свердловск. И Павел Петрович, который знал Вертинского еще до революции, он когда появился, он говорит, да смотрите, он еще сам ходит. Павел Петрович во весь голос зал. Он еще сам ходит, пил горькое пиво, он пел в 1913 году. И потом, когда приехал сюда в филармонию уже в 70-е годы. То есть вот это... Стенки, которые так, как, или препоны, которые пытались, так сказать, перегородить нам там филармонии, все равно они не могли быть китайской стеной, чтобы заслонить нас от всего, что происходило тогда. Я сегодня, проезжая мимо филармонии, всегда смотрю на это большое окно, где был наш главный зал. У окна занимались живописью, перегородочкой перегородили, занимались рисунком, а за шкафами шли общеобразовательные предметы. И три голоса трех преподавателей звучали одновременно.
Художником, как и предсказывал Хожателев, он стал. Этот портрет отца он написал, будучи студентом.
А сам вообще писал. Писал этюды, но нигде особо не выставлялся. Вот этот портрет, который на этой выставке, портрет отца, его написал, будучи студентом 5-го курса художественного училища. Очень своеобразной была ситуация. Отец вообще был уникальной личностью. Он вот сейчас ищет родословную все дворянской почести. А у меня родословно исчисляется фраза из песни. Отец мой был природный пахарь, и я работал вместе с ним. Вот все. И когда он мне позировал, и разговорились, я говорю: слушай, отец, вот у нас ходят старики такие, сидят, позируют, им платят. Он говорит: как? Чтобы сидеть, ничего не делать и деньги получать, это для крестьянина. Вот такое удивление было у него. Ну, где-то, наверное, ну, все, по крайней мере, родные, все признают, что характер отца очень здорово передал. Он. Или это был очень близкий человек. Искусство меня, конечно, спасло, потому что вот та фраза, которую сейчас в дело, не в дело ее употребляет, «красота спасет мир», ее измочалили, к сожалению, потому что она употребляет не к делу и неуместно. А для меня это было очень важно. А потом второе, что меня спасло, я, к счастью, жил в окружении талантливых людей. Гудин – мой однокашник, Широков – народный художник СССР, в Перми – мой однокашник. Сейчас вот нынче умер Шардаков в Волгограде – мой однокашник. А потом окружение, ведь Геннадий Сидорович Мосин, он на год меня окончал раньше училище, 51-й, я в 52-м, и Репинский институт также. Я был у него на защите и прочее. То есть вот это общение с такими людьми мне, конечно, очень много помогло. Когда учился в Репинском институте, там тоже повезло, потому что нам лекции читали Флитнер. Это у ней есть большие труды по искусству Египта. Гримм читал нам архитектор Доброклонский, а руководителем дипломной работы был Левинсон Лещенко, сотрудник Эрмитажа Владимир Францевич. Это была ходячая энциклопедия. Он знал несколько европейских языков, обладал совершенно уникальной памятью, а он здесь жил в годы войны вместе с Эрмитажем. Вот. Поэтому, видите, вот это все окружение, оно оказало на меня естественное влияние. Вот. И в силу обстоятельств вот, я художником не стал, в полном смысле слова. Я был, всегда считаю, был гвардии рядовой в армии, я гвардии рядовой в искусстве. Вот. Поэтому что тут попишешь? Я ничего не попишешь.
Степану Петровичу суждено было стать крупным искусствоведом и замечательным педагогом, оставаясь при этом рядовым искусства, который, как на войне, обязан с честью держать удар. Лгать и лицемерить не умел. Касается ли это ситуации, когда ему, как искусствоведу, нужно было мнение откровенно высказывать или отказаться от чиновничьей должности руководителя Союза художников, которую ему предлагали в Управлении культуры?
Я ей говорю: ну тогда, Лидия Александровна, я достаю последний патрон. А только что вышло постановление ЦК о чутком внимательном отношении к участникам, особенно инвалидам войны, и я ей процитировал. Таким образом я миновал сей крест еще. Но, по крайней мере, всегда вынужден был по обстоятельствам быть Есть еще одна особенность. Язык мой всегда был враг мой. Матку, правда, резал безжалостно, и поэтому мне и в армии приходилось из-за этого страдать. Даже был такой случай в армии. Мы взяли языка, я в разведке служил, очень нужного для команды. Нам троим дали по ордену славы и отпуск домой с фронта на 10 суток без дороги. Это лучшая награда. И тем не менее, я с командиром роты не по уставному поговорил, меня не отпустили. Через 10 суток пошли на задание, меня ранило. Да как? Язык мой. У нас был в обороне стояли, и меня связным командир роты послали. А он первый раз на фронте там, а был в лагерях военнопленных охранял. Выпьет свой доп. Паёк и в землянке все хвастал. Я их там порасстрелял. Я слушал и сказал ему: старший лейтенант, а привязанных-то стрелять хорошо. И все. Ну, рядовой такой командир, солдат. И все.
Вы страдаете.
Да, я из-за этого страдаю.
За свое правдолюбие.
У меня книжка вышла «Художники-фронтовики». Вот любопытное наблюдение. Солдаты, художники, которые были непосредственно на фронте, в своих картинах никогда не пишут боевые действия. Никогда. Пишут боевые действия это художники студии Грекова по заданию. Вот Гудин. У него своим доставляют ребятишки раненого летчика где-то в лесу везут. Деревья встанут вновь. Разрушена роща, и женщины зеленые сажают саженцы деревьев заново. Хлеб войны, солдатки в дни войны. Но нету в битве. У Нестерова, который побывал в плену, Зоя, письмо с фронта, вот у родного очага, это почти та песня, а враги сожгли родную хату. Знаете, значит, что-то есть вот в лоб откровенно. У меня был спор в манеже на одной обсуждении республиканской выставки из города Горького. Художник написал комбат. Выскакивает человек, комбат бросает папиросу театрально и призывает в атаку. Я возьми, скажи, хорошо. Хорошо, человек, ну не был ты на войне, ну ты же художник, у тебя же воображение должно. Что значит встать, когда лежишь вот иногда, и пули секут траву так, как косят, она на тебя сыпется. И надо встать в это время. Что значит встать? Это надо представить себе. И вот поэтому многие кинофильмы о войне я смотрю и всегда думаю, я на какой-то другой войне был. Если есть фильмы, которые показывают войну такую, что в нее хочется поиграть. О, типа «Три танкиста и собака». Вот это какая-то забава. И не больше.
Еще один ветеран – Павел Сергеевич Чуваргин. До войны чемпион России по футболу. В войну служил с лыжными батальонами.
Это мой дед.
Дед ваш?
Да, ну он же ровесник. Ну, не важно, не понятно.
Это вы его когда писали?
Начал-то в голове много-много лет. А писать позднее всех работ. Это просто, как говорится, всю его жизнь вспомнил. Вот она началась. Он в войну пилим попал еще в эту. И бежал.
Дедушка ваш.
Так он здоровый. Бежал.
А эту работу он представлял на выставке, посвященной празднику Победы. Выбрал к этому дню ее специально.
Сказка была о войне. Дальше еще что-то. И золотой рыбки. То есть отвоевавшие вон убежище было. Хоть где-то что-то поймать рыбку. Это, в принципе, осуждение того, что дала война, и как мы этим пользуемся. Сказка «Быль» и о золотой рыбке. Вон он, воин, сидит, жрать-то нечего. Хотя это она и отдыхает, и что-то ловит. Я прошел, говорю, все. И мне это очень понятно, я не мог вытерпеть, чтобы об этом не сказать.
Он по-своему пытался покончить со злом, с войной.
Как раз я никому не говорю, но рисую. А будет она называться так. Весна 45-го года. Там все будет сказано.
Павел Сергеевич, мы вас поздравляем с Днем Победы, с праздником.
Спасибо большое. Спасибо большое.
А там
это хорошо бы. Все руководящие поняли бы, это, чего она стоила, эта война, людям. А то и так, а что создается, мы еще не понимаем, что будет. Посмотришь вот такое, и кое-что заставляет думать, а что дальше будет, а что дальше будет. Вроде все хорошо, а дела-то пока на росте все.